Мне трудно было глядеть на ангела постоянно, и я только изредка поднимал на него глаза. Его человеческое тело казалось сотканным из оплотненного света, притворяющегося материей. Сначала это выглядело волшебством, но постепенно я стал различать в этом величии один странный изъян. Его лучезарная телесность как бы возникала в ответ на мой взгляд, и именно в том месте, куда я смотрел. Я решился проверить это наблюдение и резко перевел взгляд с правой руки ангела на левую. Мне показалось, что левая рука возникла с задержкой. Я повторил опыт в другую сторону, и то же произошло с правой рукой. Ангел поморщился, как от зубной боли, и убрал руки под стол, но теперь я уже видел отчетливо, что его светоносная плоть появляется из моего собственного внимания. Словно бы малюсенький гномик прыгал передо мной с волшебным зеркальцем, показывая мне кусочки картины, чтобы я сам собирал ее воедино в своей голове. И чем дольше я сидел перед ангелом, тем сильнее чувствовалось, что этот гномик совсем субтильный и крохотный, и зеркальце у него маленькое, и он уже очень устал прыгать передо мной из стороны в сторону. «Ты все видишь, Алекс», — вздохнул ангел. «Небо совсем ослабло. Мы должны провести ритуал как можно быстрее. А если мы не сможем? Небо исчезнет», — сказал ангел. «Постепенно, не сразу. Сперва над людьми еще будут плыть его клочки». «Что значит клочки?» «Небо сначала слабеет, а потом как бы лопается на облака. И когда человек попадает в тень такого облака, ему кажется, что он опять нашел во всем смысл. Но облако уходит дальше, и смысл пропадает. Так случилось на ветхой земле. Когда умирает небо, в пошлость превращается все, кроме денег. Поэтому Франклин и плачет так часто, Алекс. На ветхой земле превратили в деньги даже его самого». Я не до конца понимал, о чем он говорит, но мне все равно стало жутковато и тревожно. «Если исчезнет небо, наш мир тоже исчезнет». «Наш мир уже есть», — сказал ангел. «Он не может просто так исчезнуть. Но постепенно он подчинится тем же железным законам, какие управляют ветхой землей. Идиллиум станет также безрадостен. Вся техника, работающая на ангельской благодати, остановится. Глюки превратятся в ничем не одушевленные кружочки металла. Сегодня человек думает, мол, накоплю побольше глюков и буду счастлив, но если небо над ним исчезнет, за все свои глюки он сможет купить только шелковую веревку, чтобы повеситься в своей роскошной уборной. Я молчал, не зная, что ответить. «Я не говорю, что это плохо», — сказал ангел. «Кто я такой, чтобы решать? Все существа по-своему правы, даже ветхие люди. Вопрос стоит так: хочешь ли ты сохранить небо? Хочешь передать его дальше? Или оно надоело тебе, и ты согласен, чтобы оно кончилось навсегда? Никому из ангелов оно не нужно. Мы готовы исчезнуть, Алекс. Нам так намного проще». Почему-то эти слова перевернули мою душу. Я знал, что ангел говорит правду. «Я согласен», — сказал я. Ангел улыбнулся и коснулся меня пальцем. Это было легчайшее касание, но от него по моему телу прошла волна веселой электрической щекотки. «Только я не уверен, что смогу создать небо», — добавил я. «Уж слишком грандиозно звучит». «Это проще, чем кажется», — сказал ангел. «Мы делаем и более сложные вещи, не задумываясь. Главный акт творения, доступный человеку. Создание себе подобного, деторождение. Разве кто-нибудь рефлексирует над тем, как он это делает? Листает вечером чертежи, советуется с инженерами человеческих душ? Наоборот, он часто напивается до такой степени, что ничего с утра не помнит». Я засмеялся. Ангел был прав. «Все мы просто смотрители, Алекс, просто сторожа. Мы передаем в будущее свет, прилетевший к нам из прошлого. Мы сами и есть этот свет. Счастье — это небо в тебе, Если ты никогда не был по-настоящему счастлив, значит, неба уже нет». «Хорошо», — сказал я. «Я понял про небо, а как я должен создать вас?»
«Запомни меня», — улыбнулся ангел. «А потом представь себе широкую лестницу. Не думай, что в ее начале, конце и по сторонам. Пусть все будет скрыто облаками, а дальше представь меня идущим вверх по этой лестнице. Придай мою форму флюиду, а остальное флюид покажет сам. Если ты немного напутаешь, ничего страшного. Я исправлю себя сам, да. И учти, после этого ты долго меня не увидишь. Когда Сент-Рапорт завершается, ангелы засыпают на много лет, но это не мешает нам служить миру. Во сне даже проще».
«Я постараюсь не ошибиться», — сказал я. «Как именно вы должны стоять на лестнице?»
«Я покажу», — ответил ангел.
Он встал из-за стола, и я вслед за ним. Ангел подошел к серебряным ступенькам, поднялся на них и сложил руки перед грудью.
«Будь сегодня счастлив, как можешь», — сказал он. Потом я словно потерял на секунду сознание.
Я покачнулся, но удержал равновесие и понял, что гляжу на серебряную статую, появившуюся на террасе утром. Я только что хотел распорядиться, чтобы ее унесли. Затем меня кто-то окликнул, и я обернулся. Я, собственно, так и стоял, обернувшись к статуе. Даже моя оторвавшаяся от пола стопа не успела вновь на него опуститься. Мы сидели за столом, говорили. Я осторожно опустился на корточки, чтобы не упасть от головокружения. Наверное, подобные видения когда-то давали начало новым религиям, но к своему стыду я задумался совсем о другом. Я понял, наконец, как команда драматистов из Оленьего парка успевала придумывать, что скажет мне в ответ Юка. После этого, конечно, самым естественным было отправиться к Юке. Я так и сделал. Вот только ее не оказалось дома. Она отправилась кататься на лошади, и хоть одна из ее лошадиных прогулок спасла мне в свое время жизнь, я не мог не отметить, что прежде подобных проблем у меня не возникало. Хотя, думал я, это ведь не так уж и плохо, ждать катающуюся на лошади девчонку. Из подобных минут ожидания и состоит, наверное, счастье, поскольку все, что мы получаем в качестве награды потом, на счастье ну никак не тянет. Смирение, Алекс, смирение, ангел ведь объяснил тебе, как обстоят дела. Когда Юка вернулась, мы вместе пообедали. За едой я сказал. Сегодня я говорил с ангелом. Оказывается, трех тайн, о которых говорил Киш, не может открыть никто, кроме Павла Великого. Увы.
«Я думаю», — ответила Юка, — «что надо съездить в Железную Бездну».
«Почему?»
«Потому что мне очень нравится Архат Адонис». «И Киш ведь не просто так закричал «Железная Бездна», правда?»
«У меня тоже есть повод туда поехать», — сказал я. «Это карета. Она там».
«Прекрасно», — сказала Юка. «Обещай, что мы отправимся туда сразу, как только ты закончишь со своим карнавалом».
Она надула щеки и ткнула пальцем вверх, пародируя, видимо, одну из статуй, изображающих смотрителя в день Сент-Рапорт. Мне стало одновременно и обидно, и смешно. Вот что значат слова «близкий человек». Несмотря на предельную, вплоть до мозолей, близость, лошади никогда не следует забывать, что очаровательное существо на ее спине путешествует по собственным делам. Таких мыслей насчет Юки у меня раньше не было. Может быть, ангел прав, и я сделал глупость. И все равно мы любим тех, кто едет на нас, думал я, потому что больше некого. Тех, на ком едем мы сами, мы, как правило, не слишком жалуем. Они глупы, нелепы и вообще плохо нас везут. Или так кажется, пока они еще живы. Может, следует и правда любить всех без разбора, как это делают ангелы. Но в ангелах мало человеческого. Мы не способны стать такими, как они, и будем лишь притворяться. А вообще без любви, говорят псалмы, плохо. Как-то там музыкально сказано: кимвалы медь звенящая, вы, батенька, меднозвон. Наверное, лучше просто об этом не думать, ехать, куда велит судьба, и радоваться видам. Обещаю, сказал я. Мы туда поедем, если останусь жив. Юка почувствовала, что задела меня, и была очень нежна со мной весь остаток дня. Как обычно, в результате мне захотелось чем-то порадовать ее в ответ, и когда уже стемнело, я принялся читать ей вслух жизнеописание соликов, которые она так любила. Большинство этих историй были смешными и походили на анекдоты, но одна
отчего-то зацепило меня всерьез. Солик Макро удалился на берег моря к глубокой и узкой лагуне и 5 лет глядел в воду. Потом он стал рыбой, спустился в Атлантиду, где его поймала и расколдовала прекрасная принцесса Артезия и представила своему двору как супруга. Макро думал, что попал в мир вечного счастья, но потом оказалось, что его увлек за собой дух возрастом в 10 000 лет, который мечтал, соединившись с живым существом, вырваться из своего лимбо. Постигнув, что Артезия и лимбо есть просто неподвластные рассудку глубины его собственного ума, Макро заподозрил, что он сам и есть этот древний дух. Тогда он ушел из дворца, построил скит в лесу и жил там, практикуя невозмутимость. Потом он вернулся в Идилиум, где занимался тем же самым. У меня пропала всякая охота читать дальше. Мы с Юкой заснули в обнимку, и мне приснился странный и тревожный сон. Я сидел в часовне Кижа, и передо мной колыхалось его огромное искаженное болью лицо, словно нарисованное на огромной простыне, колеблемой ветром.
«Сыграй ему на флажолете!» — кричал он, пуча глаза. «Сыграй на флажолете! Неси свой крест мальтийский в темноте!»
Когда я проснулся, было еще темно. Но в этой темноте уже присутствовал серый свет нового дня. Я сразу понял — это мое последнее утро. Предчувствие смерти, отчетливое и несомненное, висело в воздухе, как лезвие гильотины. Меня не мог защитить никто. Теперь я был уверен. Окружающие похоронили меня еще вчера и говорили со мной лишь для очистки совести, специально притворяясь легкомысленными и нечувствительными, чтобы не показать своей осведомленности. И верно, в железной бездне уже готовят достопамятную карету. Поцеловав спящую Юку, я оделся, вышел в коридор и побрел к себе. Предрассветный Михайловский замок был пуст и прохладен. До смерти оставалось еще время, и сперва я хотел поспать в одиночестве. Но уже добравшись до своей двери, я понял, что сделаю вместо этого. «Я послушаюсь Кижа», — решил я, — «и действительно сыграю на флажолете. Такого точно не сделал бы в это утро ни один из смотрителей. Попробовать стоило».